Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона с вами Мария Заостровных, а своим мнением о событиях, происходящих в мире, сегодня с нами будет делиться руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка прямо сейчас находится с нами на телефонной линии. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, в начале этого выпуска о важном. В России появится пособие для подростков о традиционных семейных ценностях. Ни больше, ни меньше. А как обещается, в нем молодые люди смогут найти советы по выстраиванию отношений внутри семьи с детьми, между юношами и девушками. А об этом сообщили в пресс-службе подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания. Оказывается, такой есть. В институте говорят о том, что они два раза в год проводят мониторинг ценностных ориентаций молодежи. И вот, к сожалению, из этого мониторинга они увидели, что сейчас у молодых людей довольно низкое желание создавать семью, заводить детей. И, конечно же, это является существенной демографической проблемой. Поэтому и было решено создать, разработать вот такие вот программы по семьеведению. Проект уже разработан и уже будет в скором времени, как нам обещают, проходить апробацию. О том, будет ли участвовать церковь в создании этого документа, ничего не говорится, а зря, как мне кажется. Батюшка, у вас хочу спросить о том, как вообще вам идея в общем и целом создать учебник о том, как нужно создавать семью.
Тут та соломинка, за которую надо цепляться и которая должна быть. Мы сталкиваемся с тем, что на сегодняшний день у нас более 70% разводов. В школе, соответственно, 7 ребятишек из 10 живут в неполных семьях. Причем, как правило, с мамами. Соответственно, что у девочек представление о мужчинах как о предателях, как о козлах, как о тех, кому доверять нельзя, потому что я знаю наверняка, что мамы не только своим подружкам жалуются на жизнь, о том, как их предали, бросили с одним, с двумя, с тремя детьми, но и детям рассказывают. То есть им нужна поддержка, в том числе и от детей, чтобы они не думали, что папа ушел, имея некоторый повод. То есть он абсолютно негодяй, то есть он нечестивец 146 степени. Вот, а я белый пушистый, мужики козлы. И, соответственно, мало того, что вот вообще у ребенка травма огромная, психологическая и онтологическая, а тут еще вот в течение нескольких лет и многих лет тебе доказывают, что вообще брак – штука не самая-то приятная. Лучше там жить одной, хорошую работу иметь, хорошую специальность, вот, а там когда-нибудь найдешь себе кого-то, с кем можно уже брак создавать годам к 40. Вот в такое искаженное восприятие действительности ребенок растет. В мальчиках там одна, другая проблема, то есть если он не видит мужского воспитания, то есть он тоже вырастает не самым адекватным, уж поверьте, ребенку, который вырос с мамой. Так что я на 200% уверен, что невозможно маме воспитать мальчика так, как он бы вырос в себе полноценный. И тогда где же брать информацию положительную? С учебников, да. Конечно же, мы понимаем, что личность воспитывает личность. Личный пример только может тебе что-то показать и убедить. Потому что сколько ни говори, что вот это хорошо, вот это плохо, как у стати ребенок, обладая этими теоретическими знаниями, будет пользоваться им на практике. На практике все по-другому. Мир живет по-другому. Зло, оно как раз хорошо, если приносит тебе какое-то там пользу, удовлетворение, выгоду. А добряки, да, добряки все дураки. Вот на них все ездят. В мире надо быть злым, жестоким, жестким и так далее. Вот христианство говорит, почему зло плохо, а добро хорошо. Христианство говорит, почему семья хорошо, и что в семье хорошего, и как жить так, чтобы в семье быть счастливым, невзирая на все сложности, невзирая на все проблемы, которые будут, а будет их много. И если не будет пособия, то кто же будет тут, допустим, говорить вот от себя? Вот у нас есть классные часы или уроки о главном. Там же нет учебника уроков о главных. И, в принципе, учитель может говорить что угодно на заданную тему, исходя из своих убеждений. Так вот, если бы не было учебника, а был бы такой предмет факультативный, допустим, говорить о семье, то кто бы говорил о семье? Многих учителей семьи разрушены. Они высококлассные специалисты, но по ночам в подушку плачут. Если не плачут, то просто уже гештальт закрыли и просто об этом говорить не хотят. Поэтому тут еще сложнее, чем с основами православной культуры. Учебник у нас был, а преподавали по этому учебнику первые годы кто угодно. И протестанты, и баптисты, и атеисты, и кто угодно. А православные, которые тоже били себя в грудь, говорят, я уж точно знаю, как преподавать, преподавали так, что мама дорогая. Пока появились курсы повышения квалификации для всех этих педагогов, церковные, конечно же, православные, вот так, было какое-то очень большое разнообразие мнений. Вот так и здесь. Исходя из личного опыта, ты будешь преподавать, он у многих негативный. И опять же, значит, ты транслировала раньше свою боль только своей дочке, а теперь будешь 30 старшеклассникам это все рассказывать, что не все так однозначно, вот, девочки, там, берегитесь, лучше пожить друг с другом там, до брака лет 15-10, а потом уже поймете, надо ли вам семью создавать. И вот здесь тоже очень опасно, ведь у нас же очень четкие, однозначные требования к семейной жизни. Мы говорим, это можно, вот это нельзя. Жить вместе без росписи нельзя. Брак должен быть законный. Брак на всю жизнь. Развод крайне нежелателен. Только в тех случаях, когда это, мы сталкиваемся с изменой, и то это не обязательно. Или когда это приносит угрозу жизни. И то надо еще понять, приносит ли. Будут ли такие педагоги рассказывать вот о церковном отношении к браку? Будет ли в этих учебниках прописано это отношение? Будут ли они припоминать основы социальной концепции, где очень подробно говорится о том, вот как церковь мыслит о семье? То есть это наша конституция, если хотите. Мы опираемся во принятии многих решений именно на нее. Небольшой документ, но очень-очень важный. Поэтому судьи кто? Преподаватели кто? Кто напишет книгу? Если там будут писать психологи, которые разводят семьи абьюзеров направо и налево, понимаешь, она тебя подавляет, ты не можешь при ней развить свои творческие способности, тебе надо разводиться, иначе ты не сможешь быть самим собой, а тебя давит. Или муж у вас токсичный, он у вас абьюзер, арбузер, и газгольтер и газлайтер в одном лице, вот. Вам с ним не по пути, вы должны себя уважать. То есть кто будет писать эти учебники? Говорю, психологи, у которых у самих проблем ворог. Или пусть даже не проблем, но они будут преследовать какую-нибудь там, психологическую доктрину. Вот. Будет ли для них идея о том, что один брак на всю жизнь – основополагающая идея? Или будут говорить, что, да знаете, ну, поживете с одним, другим, третьим, ничего страшного. Вообще лучше быть одной, на самом деле. Ну, у нас же учебник про семью, поэтому должны писать про семью. Да. Как они будут писать про аборты? Это же тоже там тема семейной жизни. А если они вдруг напишут, ну, для сохранения семьи лучше эмбрионом, как они там это напишут, пренебречь, да, или плод изъять. Там сейчас какие только выкрутасы не выдумывают, чтобы говорить об убийстве ребенка так, чтобы это не выглядело как убийство ребенка. То есть вот очень интересно. Я думаю, что если такой учебник появится, говорит, что уже какой-то проект есть, уже будут его опробировать, мы пристально будем на него смотреть. Вот очень пристально.
Я думаю, что не только церковь будет следить за тем, что именно будет в этом учебнике написано и как это все будет рассказываться. Вообще, я посмотрела вот сейчас официальную статистику по количеству разводов. Так вот, с 1950 года было всего 4% разводов из общего количества браков в 1950 году. Затем эта цифра стала расти, притом расти довольно стремительно. В 1970 уже более 25%, а дальше все сильнее и сильнее по возрастающей. 2002 год самый плачевный, это 84% разводов от общего количества браков. Ну и с этого года статистика начала чуть-чуть падать. 2020 год уже 73%, 2021 год уже 70%. Цифры, конечно, удручающие, особенно если вспомнить, что сюда не включаются браки, которые без регистрации. То есть, когда люди просто сожителями по факту являются. Самые популярные причины разводов – это бедность, 46% распадается по этой причине, измена и непонимание. Если про современность поговорить, я к чему все это веду, то вот 1950 год, да, сколько лет прошло, какое тяжелое было послевоенное время. И сейчас, когда, кажется, максимально все государственные институты, включая новую конституцию, работают на сохранение семьи, получается, что нет, этого недостаточно. Ну вот, вот учебник нам еще давайте. Ну, давайте, конечно. Попытка, как говорится, не пытка, но это капля в море.
Без каких-то нормативов, человек, у которого нет личного опыта хорошей, благополучной семьи, он не просто не будет знать, что говорить. Даже священник, которого приглашают в школы, чтобы поговорить о семейной жизни, приглашают часто, и говорим мы о них об этом тоже часто, это самая востребованная тема. Кстати, церковь, между прочим, давно говорит о том, что хорошо бы вести уроки в семье. Мне кажется, что мы первые об этом вспомнили и очень давно, потому что мы учим к предметам всевозможным, но не учим, как жить. То есть ребенок выходит вроде умным, знает химию, физику, английский, но при том совершенно не понимает, как вести себя с другим человеком. Плюс еще какая-то там с телевидения идет гендерная повестка, так он уже начинает думать, а может быть я вообще так неправильно себя мыслю и так далее. Поэтому уроки крайне важные. Но все равно должно быть какое-то методическое пособие, на котором будем ориентироваться. Вот на сегодняшний день у нас по основам православной культуры есть уже десятки учебников, мы можем выбирать лучшие из лучших. В разных школах там разные учебники, учебные пособия. Вот так и здесь, я думаю, пусть будут разные книги, пусть будет этого института, пусть будет разных священников, которые уже сотни книг написали на эту тему, в нашей церкви, пусть будет, может быть, и какие-то другие. Посмотрим, пусть Министерство образования что-нибудь выберет. Может быть, мы просто скажем, вот, вот эти светские учебники весьма неплохие. А может быть, разрешат какие-то церковные, какой-нибудь, может быть, батюшка напишет, пустит эту книгу. И сами учителя научатся, наверное, семейной жизни этим книгам. Ведь я неоднократно сталкивался, что ты говоришь какие-то банальные вещи для себя, в которых ты десятки лет живешь, и как естественные, как вода и воздух, а на тебя слушают с открытым ртом, большими глазами, говорят, вот если бы я это знал в свои там, 17 лет, подождите, да, 2-4, вода мокрая, трава зеленая, а вот семейная жизнь должна быть вот такая. Ну, люди знают, что 2-24, а что вот так надо жить, не знают. То попробовать пожить друг с другом до брака нельзя, не знают. О том, что если пропала влюбленность, то это не повод для развода, тоже не знают. У нас же это в страсти, мордасти, это возбуждение плоти, влюбленность возведено в культ художниками, поэтами, телевидением. И многим бедным девочкам и даже мальчикам кажется, что если влюбленность пропала, то все, значит, надо разводиться. Ребята, то есть надо объяснять, что нет, оно через полтора года у всех пропадает. Оно формируется в другое чувство, в любовь. Это как бы основа, но временно и так далее. То есть многие банальные вещи оказываются для многих откровением. Но если это будет прописано в этих книгах, то и замечательно. Вот, без пособий по семейной жизни, мне кажется, будет сложно. Но я знаю, что жизнь намного сложнее, чем все эти пособия. Намного сложнее. То сколько книжек не прочитай, ты все равно наступишь на одни и те же грабли, сделаешь одни и те же ошибки, у тебя будут одни и те же переживания, к которым ты как бы был готов на практике, но не готов, но в теории, а не готов на практике. Это будет личная боль, личные колючки и острые углы тебе придется в браке тесывать. Вот. Но это другая история. Во всяком случае, если об этом будет говориться в школах, мне кажется, это очень хорошо. Ну, посмотрим. Чтобы не взошла какая-нибудь вредная современная психология, чтобы не появились какие-то вопросики в духе, что семья не так уж и важна. А вообще, ты вообще подумай, мальчик ли ты? Может, и не мальчик. А может, надо быть девочкой или котенком. Ну, вроде бы, согласно Конституции, нет, не должно проскочить. Но я знаю все эти институты, всех этих психологов. Некоторые недоверие основано на фактах, грустных фактах у нас есть.
Батюшка, вы лично в своем служении, я знаю, что вы встречаетесь с молодежью, вы на практике видите вот это вот самое нежелание подрастающего поколения спешить замуж или там спешить жениться?
Да, конечно. Я даже недавно читал одно исследование, это зарубежное, урологическое. В общем, все во всем мире увеличивается возраст брака, возраст рождения первого ребенка, увеличивается количество людей, которые хотят жить вне брака. И это статистика, повторюсь, общемировая. Не только русская, это белорусская или американская. То есть так оно везде. Естественно, и школьники говорят то же самое. Я в прошлом году ездил на несколько молодежных слетов, фестивалей молодежных в разных городах, в Беларуси несколько раз и по России. Сотни молодых ребят было. и свидетельствуют на личном опыте, что самый главный вопрос для них – это вопрос отношений, семейной жизни. И они хотят услышать от священника, никогда, по какой причине проходил 6 или 7 Вселенский собор, как с девушкой общаться, как с парнем, как выбрать правильно, кому молиться, вот, как отношения с родителями выстраивать, а как со свекровью, а как с детьми, если уже там, народ чуть постарше. У нас же, знаете, молодежь от 16 до 35, есть такой момент. Очень хотят это знать. Хотят знать церковное мнение, потому что и мнение Евангелия, потому что истина. Если ты так поступишь, то точно не ошибешься. И поэтому вот все, что вы озвучили, это самые распространенные вопросы. И наша задача как раз эти страхи развеять. Какие-то подтвердить, какие-то развеять. Подтвердить те, которые обоснованы, необоснованные, развеять. И сказать, что ваши страхи, которые обоснованы, тоже можно обойти. Вообще брак — это не Диснейленд, будет сложно. Если вы ищете в браке вот то, что ищете по жизни, развлечений, и только в данном случае тебе в твоей жизни появляется человек, который теперь обязан всегда тебя веселить, тебя кормить, еще что-то тебе делать, то нет. В браке должно быть какое-то пожертвование всегда, обоюдное. Это шаг навстречу, а не только вот, сделайте мне приятно. Что весело не будет, только какие-то определенные моменты. Вот, а дети появляются на свои сложности. Ну и много чего другого. У меня вот, священники самые лучшие спикеры по этому вопросу. И даже я, когда в нашу школу прихожу, то я сразу преподавателям говорю. Во-первых, скажите детям, что подготовили вопросы к нашей сегодняшней встрече. И скажите, чтобы не боялись писать вопросы об отношениях, потому что я знаю, что для них это основные вопросы, но они не могут догадаться, что священник тоже на них может ответить. Поэтому, повторюсь, я рукоплещу этой идее, вот, но жду возможные варианты учебников. А уж... Я думаю, будет, как только что-то издадут, очень много будет разговоров на эту тему, очень много.
Да, мне тоже на самом деле уже очень хочется полистать этот учебник, поэтому, как и все остальные, жду с нетерпением, что называется.
Ну а мы идем дальше, и в продолжении программы предлагаю поговорить про людей, которые жили давно, но с которыми наши соотечественники хотели бы встретиться. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией у нас все так же отец Владислав Береговой находится. Петр I и Сталин возглавили рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне. Это все в ЦИОМ. Он спросил у наших с вами соотечественников, с какими российскими историческими деятелями и известными людьми прошлого они хотели бы познакомиться, пообщаться. И вот, смотрите, Петр I 17%, Сталин 15% и 7% Пушкин, Ленин и Екатерина II. Ну и 30% затруднились просто-напросто с ответом. Вопрос был открытый, можно было до трех своих вариантов предложить. Ну и также в этом же опросе социологи спросили у россиян о переосмыслении и новой трактовке исторических событий. Треть россиян отметили, что исторические события нужно переосмысливать, уходить от их однозначной трактовки, это 37%. Каждый второй опрошенный, 54%, уверен, что оценка исторических событий должна быть единой и неизменной. И следует зафиксировать, как все на самом деле происходило в истории, больше ничего не обсуждать. Батюшка, мне, конечно, прежде всего интересно узнать, как подобные вопросы приходят в головы социологам. Но в рамках нашего сегодняшнего общения я, пожалуй, все вот эти вот вопросы, которые были в вопросе, вам и переадресую. То есть, с какими личностями, известными из прошлого, вы хотели бы пообщаться, и стоит или не стоит переосмысливать исторические события?
Переосмыслять, конечно, надо, и осмыслять надо, потому что тот, кто не знает своей истории, обречен совершать одни и те же ошибки. И тот, кто ее не учил, для таких людей эти ошибки превращаются со временем, как говорится, фарс. Некоторые. Сначала история повторяется. Как что? Слушайте, уже забыл.
История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. Гегель.
Поэтому нужно знать, и нужно знать не с телеграм-пабликов, не с страничек в интернете, занятнейшая история. факты о Москве. То есть сесть и фундаментально прочитать хотя бы там несколько книжек. МГУшные, хорошие учебники по истории России, если мы про нее говорим. Старые наши отцы. Соловьев, Ключевский, вот Филиппов из новых. Ну, в общем, по-настоящему сесть и изучить. Пригодится ли общего развития. И, конечно, хорошо бы знать еще тем, кто управляет страной. Но, думаю, они худо-бедно знают, разбираются. С кем бы я поговорил и о чем бы я поговорил? Я вот себе представил ситуацию, что если была бы такая возможность, чтобы вдруг жители Российской Федерации могли отправляться к каким-то историческим личностям, то, во-первых, почему бы они к ним отправлялись? Ну, потому что Пушкин, Достоевский, Гоголь написали много классных книжек. Ну, хорошо. И вот толпы паломников и почитать стали посещать Достоевского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и же с ними, притом ежедневно, притом массово, нагло, хотели бы что-нибудь взять на память, пенсне, цилиндр, кусочек плаща, может быть, откусить палец или еще что-нибудь, было бы как Кузюскин, да, с парфюмером. То есть это вообще, как бы, если уже домысливаешь какую-то возможность, то давайте ее домыслим до конца, представим, что если это превратится. Ну, даже если к нему предоставят какую-то фантастическую охрану, и какое-то незначительное количество людей будет добиваться из будущего к телу Пушкина, он уже не напишет так много произведений, которые бы прославили бы в веках, потому что он не будет иметь ни это времени, ни Пушкин, ни Достоевский. Соответственно, будет ли для потомков тот же Пушкин иметь такую значимость, как имел до того, как к нему не стали приезжать экскурсии из будущего. Вот. Поэтому, конечно, ситуация совершенно невозможная. Или надо домыслить, что только один отец Владислав на всю планету имеет возможность там побеседовать с Пушкиным. Но опять же, ну добрался я там, как Шварценеггер, такой голышом такой, да. Так, сначала бы искал мотоцикл, очки и одежду. Вот, ну, мне кажется, в какой-нибудь Петропавловской крепости, как сумасшедший, и почил бы. Дни бы свои окончил. Поэтому вообще-то ситуация, конечно, затейливая. Ну, допустим, ладно, там, ограбил какого-то прохожего, стащил у него плащ, вот, поэтому по мотивам этого происшествия Гоголь напишет свой нос, или нет, не нос, шинель, да. Вот, ну ладно, доберусь в этой шинели до Пушкина, хотя там что-то разные времена и даты, но предположим. И что? Я вот, Владюшечка, душечка вот из будущего. Вот. Ну я бы, наверное, рассказывал бы ему о том, что прошло за последние 250 лет. Вот рассказывал. И после, конечно, бы сказал бы, что не шел на дуэль с Дантесом, никакие другие тоже, он нам нужен живым, и чем дольше, тем лучше. И, наверное, после этого долгого рассказа я в лучшем случае что смог бы спросить, куда ж нам плыть, его же словами. Вот после всего, что вы узнали про нас, куда ж нам плыть? И напишите, может быть, какую-нибудь оду, читаем ее, или я сам вот отвезу. Или, может быть, вы издадите, а у нас в будущем появится еще одна футуристическая ода, повесть Пушкина. Вот. Как-то так мне представляется вот на ходу. Потому что вот все разговоры о том в стиле Познера, что вы скажете Богу, когда станете перед ним, мне кажется, совершенно бессмысленно, потому что когда вот ты реально пристанешь перед Богом, у тебя ротик просто онемеет от величия, ужаса, страха и осознания того, как писал бы про Исаия, по-моему, «Бедный я, человек и несчастный, мои грешные глаза видели Господа». Какой же тут разговор-то? Понимаю, там горделивое человечество современное скажет: «А, привет, Христос, как дела?» А, по плечу похлопает. Но мне кажется, ты можешь так пока жив говорить, но если с живым Богом столкнешься, то дар речи тебя отнимется. Ладно, ну вот как-то так, что-то далеко заехал. Не по существу вопроса.
Но мне на самом деле кажется, что и, знаете, во времена их жизни за ними толпы народа не меньше ходили, в этом мало что в нашем обществе поменялось, но разве что только сегодня какой-нибудь канал на Дзене бы завели или другой паблик, и какую-нибудь «Войну и мир» условную мы читали бы по главам ВКонтакте. А вообще, планируя встречу и разговор с кумиром, стоит обязательно помнить о том, что уровень интеллекта и развития должен у вас совпадать, потому что, чтобы с человеком о чем-то поговорить,
поговорить, нужно, во-первых, чтобы были общие темы, а во-вторых, умение поддержать беседу. То есть знания соответствующие, какой-то кругозор. Ну и потом, если что, то многие из тех, кому посчастливилось встретиться с кумирами, они разочаровались, потому что желаемое, увы, очень редко совпадает с действительностью. Поэтому будьте аккуратнее с желаниями, дорогие друзья.
Ну а мы идем дальше. Предлагаю поговорить про сотовые телефоны, операционные системы и кто и от чего готов отказаться. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. 47% владельцев айфонов заявили, что откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Сейчас объясню, что происходит. Недавно стало известно, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента России призвали до конца текущего месяца поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок. Такое прагматичное решение эксперты оправдали обеспечением информационной безопасности в стенах администрации и методом для повышения общей производительности. Ну и на этой новости Superjob, это портал о работе, подготовил новый опрос и выяснил, что 47% владельцев айфонов заявили, что готовы отказаться от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. И только каждому пятому не нужна работа, где нельзя пользоваться айфоном. Примечательно, что женщинам айфоны нужнее, а их обладатели, вне зависимости от пола, зарплаты, с зарплатой чуть выше 80 тысяч рублей в месяц, не так сильно привязаны к этим устройствам, то есть 54% против 42%. Ну, собственно, оно и понятно, чем выше заработок, тем лучше, больше и удобнее, что ли, как-то тебе менять тот или иной смартфон. В конце концов, ты можешь купить себе два смартфона, на работе пользоваться одним, а дома другим. Поэтому отсюда, мне кажется, и независимость. Батюшка, какой телефон у вас?
У меня не iPhone, у меня Samsung.
Ну вот и давайте представим, что однажды вы приходите в храм, а вам говорят, что нужно срочно вот ваш телефон поменять на какой-нибудь отечественный йотафон.
Ну, йотафон — это китайский, поэтому будет китайские товарищи знать.
Ну, изобретут скоро, я думаю, изобретут. Первые попытки уже были с тем же самым хотя бы йотафоном.
Ну, слушайте, когда изобретут, я думаю, тут уже будет просто выжженная пустыня. А вот где-нибудь. Ну, ребята, ну давайте быть адекватными в этом вопросе. Может, и будет для каких-нибудь вооруженных сил какая-то своя операционка, но не так, чтобы для массового пользователя. Ну, допустим, если скажут перейти с Samsung на что угодно, вы же понимаете, это вы в миру люди свободные, а у нас в церкви, начиная с 1861 года, ничего не изменилось. У вас изменилось, у вас там отменили крепостное право, а нас не отменили. Официально священник, выезжая за пределы епархии, больше чем на 3 дня должен писать прошение благочинному. А чтобы выехать за пределы города на 5 дней, должен писать прошение правящему архиерею. Я понимаю, не все это соблюдают, но не во всех епархиях. Но если надо будет к батюшке придраться, то это будет прям очень серьезный повод, нарушающий каноны. Вот так и здесь у нас нет вариантов. Послушаться или не послушаться. На 100 и 100 послушаются и скажут: да, хорошо, считаем на счетах. Считаем на счетах. Круглое носим, квадратное катаем. Есть. Вот. Поэтому вообще этого не по адресу вопрос был задан. То есть у нас все по-другому устроено. Но если предположить, что я, допустим, светский человек, верю в душе, Богу мне в душе, конечно же, обязательно, где же ему еще быть, не в храме же, и мне на работе говорят: меняй айфоны, но если у меня работа достойнейшая, по окончании месяца я могу купить 4 айфона за зарплату, то, естественно, это горение огнем. Я буду ходить в Nokia 3310, там достанут куда-нибудь. А если я, допустим, какой-то там фрилансер, у меня есть какая-то работа, допустим, несложная, но это не основной мой доход, а основной мой доход с того, что я на этой работе веду какие-то стримы, и только с айфона надо его вести, или только с Samsung, вот ничего другое не тянет почему-то, и мне это будет в убыток, то я бы тогда уволился. бесконечно, это вопросы. Вот. Но вот я вот не понимаю вот эти десятки процентов людей, которые бы уволились бы с любой работы, лишь бы расставаться с любимым айфоном. Но это какая-то айфон головного мозга, ребята. Девочки, может быть, мальчики, мальчика. То что, главное, чтобы телефон, должны быть три функции. Звонить, фонарик и забивать гвозди. А все остальное как бы не принципиально. Вот. А девушки, наверное, да, им там соцсети какие-то, зеркальца. Помните, старый телефон, это даже зеркальца были с обратной стороны. Да, маленькие, славненькие, да, можно было посмотреться в себя. Вот, какие-то там Nokia были. Чтобы селфи делать, и там такое еще зеркальце маленькое, чтобы можно было настроить себя. Фронтальной-то камеры не было. Когда снимаешь, себя же не видишь, что зеркальце маленькое. Не было у вас такого?
Да-да, я, конечно, помню. Удобная, кстати, была такая штука. Я думаю, многие помнят, не только я. Вообще, у каждого свои, конечно, причины выбрать ту или иную операционную систему. И спор между владельцами айфонов и андроидов, iOS и Android, такой же вечный, как между теми, кому жарко, открой, и теми, кому дует, закройте окно. Вы просто, видимо, прагматически подошли к этому вопросу, ну, потому что надо будет для работы, конечно, оставлю. Не надо будет, почему бы и не поменять. Кстати, вот что касается работы, то если продать одну из последних моделей айфонов, то, в принципе, пару месяцев спокойно можно прожить и поискать работу, на которой тебе айфон уже не понадобится.
Да, понимаю, что любовь чиновников, это важно, чтобы их там никто не мониторил. Я там тоже читал эту новость. Они ставят акцент на том, что ну, в личной жизни там пользуются чем угодно, но ни в коем случае не пользуются служебной перепиской. Не то, что это зарубежными какими-нибудь мессенджерами, это зарубежными даже телефонами. Потому что у тебя, допустим, самая сверхзащищенная переписка, но на телефоне, где установлены программы, видимые и невидимые, которые могут ну, считывать весь твой экран и куда надо пересылать, то в чем проблема? Я давно удивляюсь, что наши чиновники очень крупные ходят с этими телефонами, смартфонами именно, а не с какими-то кирпичами. Знаете, ты несешь такой-то кирпич с антенной такой выше человеческого роста, и сзади там четыре охранника тебе аккумулятор этого телефона несут, такие качки. Вот такие должны быть телефоны у чиновника, как старый Ералаша. Не знаю, знаете или нет.
Да-да, был такой сюжет. Это когда парень купил простые наручные часы, пошел, а бывший владелец ему вслед такой говорит, что типа, эй, куда пошел, батарейки возьми, а там, да, таких два огромных, тяжелых чемодана. Я думаю, многие помнят, да, этот Ералашевский сюжет.
Да-да-да, вот такие должны быть телефоны, проблем не вижу. Единственное, что вот менять iPhone на Android, что одна система, что американская, что другая, как бы шило на мыло, так тебя Google мониторит, так тебя там Apple мониторит или наоборот, ну какая разница, все равно там все эти дороги ведут в Пентагон. Так что такое, да. Лучше всего, друзья мои, вот всем советую. Помните, как в советское наше прошлое в каждом дворе была голубятня. Вот. Давайте восстановим эту традицию, начнем воспитывать голубей, какого-нибудь старшего дежурного по подъезду обучим, там какие-то форумы пусть ездит. И чтобы можно было спокойно переписываться друг с другом с помощью почтовых голубей. Особенно чиновникам, вот, чтобы на крыше каждого министерства была голубятня и шу-шу-шу-шу. Конечно, хорошо бы совы, если бы были, но это было вообще замечательно. Но, во-первых, совы дорогие, и как бы они не так хорошо обучаются. Вот, но это было вообще классно. Класс, вот такие по москветке совы летают, знаете, там кого-то стоит еще дяденька, который эти потоки перенаправляет. И такой шух-шух, вам письмо.
Да-да, и шифровки еще изучать, конечно.
А внизу стояли бы шпионы, отстреливали бы совы с важными письмами от Министерства культуры к Министерству внутренних дел.
Слушайте, если бы от Министерства культуры, а то ведь с нашей современной привычкой общения там просто слово «лол», или любовная переписка какая-то.
Да, для любовных разговоров. А СОП, да, серьезно, дело переписки. И Орлов. А Орлов – это вообще такое межправительственная защищенная связь. Три орлы, как с Гэндальфом таким. Помните? Когда совсем беда-беда, прилетают орлы. Кстати, символ Божьей помощи, между прочим, согласно Толкину. Какая бы фигня ни происходила, в конце всегда прилетят орлы.
Вообще, хотелось бы, конечно, но нет. Глядишь, и к птицам стали бы с большим уважением относиться и перестали бы их отстреливать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» на такой вот позитивной, веселой ноте и завершена. За прекрасное настроение я сегодня благодарю руководителя отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениями со СМИ Песочинской епархии, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отца Владислава Берегового. Батюшка с нами находился на телефонной связи. Программу в студии для вас провела Мария за островных. С вами мы, дорогие друзья, не прощаемся. Встретимся в следующем часе в программе «Беседы о вечном».